На связи. Ролевой подвал. И в эфире вводим подкаст про то, как люди вводят настольные ролевые игры. Как к играм готовимся, что на играх происходит с точки зрения ведущего и куда расти. Дневники ролевые ролевой жизни. Это третий сезон, в котором я вондер вожу мегаподземелье под названием Холсфарн Вул. Вожу его по Осрик. И, как обычно, в нашей виртуальной студии мы с массой, который не играет в компанию, собираемся, чтобы обсуждать все секретики и понимать, как же нам жить. Привет, масса.
Привет. Значит, у нас это не X-Files, да? Значит, наоборот.
А я не помню, как X-Files было.
Ну, это... X-Files — это же секретные материалы локализации в нашей. Да. Вот, а у нас не секретные материалы.
Ага. Я просто думал, там был какой-нибудь... Там, по-моему, был какой-нибудь, знаешь, у сериалов бывает ключевая фраза какая-нибудь, которая так говорится.
А. Вот я думал, я не помню, какая она была.
Вот я тоже не помню, да.
Возможно, мне было что-то в духе, там, 6 лет, когда эта херня шла. Она же длинная достаточно была. Но я помню, когда мне было очень мало лет, что она шла.
Итак, вот. Агент Малдер, прежде чем мы будем говорить, что же произошло после 73-й встречи, потому что это выпуск номер 73, который ты, дорогой слушатель, слушаешь, предварительно агент Малдер нам расскажет, что было раньше.
Агент Маслер.
Я бой.
А как там женщину звали?
У меня в голове Скалин. Да.
Скалин, да.
Но это не исковеркать, будто бы уже, чтобы узнаваемо было.
Да, только Свуни. Это мем, где это Винни-Пух там, да, это пятачок, вот эти упоротые такие нарисованы.
А, пятачок, да, вот это.
Маслер и Спуни.
Мы спешим на помощь, да? Показать все, что скрыто.
Вот. Господи, 72-й встреча. Слишком большие цифры, чтобы называть их вслух, но нам придется это сделать. Если вы помните, персонажи игроков когда-то пошли к пчелам, чтобы найти посох. И они это сделали во второй раз, но зашли не в тот портал, поэтому оказались черт знает где, откуда они снова пытаются дойти до пчел с посохами. Они, значит, пошли куда-то, оттуда, куда попали. Единственным, по-моему, возможным выходом практически там это по дороге встретился желатиновый куб, который они проигнорировали, потому что успели быстренько закрыть дверь, а желатиновый куб, он такой, типа, это, его не пускают через дверь, он не ходит.
Как вампир.
Да. По дороге они еще нашли робот-пылесос, нашли каких-то этих посланий для одного из рыцарей, опаленных солнцем. Наверное, что-то еще нашли, я уже вряд ли что вспомню. По итогу они таки добрались до улья, скастовали заклинание, которое помогает находить посохи, скипетры, или как оно там было. Ну, короче, который предмет помогает находить. И даже правильно нашли нужный скипетр. Все это дело вез Остапиус, нес весь этот скипетр Остапиус, и тут ему в голову влезла какая-то маленькая сатанинская мысль, что он мог бы в одиночку с этим скипетром уйти. Но он поборол ее в себе.
Да, вернулись в Гостервик, и на этом мы как раз закончили 72-ю встречу. И как я готовился к новой встрече? Я подразумевал, что персонажи игроков будут пытаться сплавить статуи дворфов, которые автоматоны Жорока, потому что игроки на эту тему рассуждали. И как мы с тобой, по-моему, разгоняли в прошлый раз, это значит, что кузня будет уничтожена, и, возможно, Берил, который дворф, и это один из двух дворфов в Гостервике, который на данный момент находится, и Гриста — это тоже дворф, который персонажи игроков спасли как-то раз из темниц сета, они тоже начнут подозревать, что какие-то доппельгангеры были замешаны во всем этом. Так и будет, и как оно сейчас развернулось, я сейчас на игре озвучу. И вдобавок, игроки еще попутно лениво обсуждали на тему того, что хорошо, у нас теперь есть скипетр гоблинов, и он в безопасности, потому что он у нас, и никто пока не знает, что он у нас, мы можем пока что помутить какие-то там сопутствующие штуки. То есть не сразу отдавать его вискинам, а так потянуть время немножко. Игроки обсуждали, что каждому из именно игроков хочется поделать. То есть не какая-то общая цель группы, а там какой-нибудь игрок за Аврисиуса говорил то, что Аврисиус же давно хотел поместиться на арене. Они такие: о, а может быть, мы на следующей встрече пойдем поместимся на арене. И, в общем, какие-то вот такие вот обсуждения велись. Также назревала куча там закадровых активностей, потому что Юстициан получал уровень, у нас после этого какое-то было плюс еще что-то. И одной из закадровых активностей, мы еще, кстати, решили попытаться максимально перенести закадровые активности в чат, чтобы между играми их обсуждать. Я в чат добавил, у нас в Телеграме есть чат, где мы с игроками все обсуждаем. Я добавил до бот, который позволяет кубас скидать. Поэтому теперь часть активностей мы планируем делать там. Я сразу же столкнулся с проблемой, что так как у нас один чат на все, я моментально потерял заявки за кадры, которые там были. Поэтому я выписал их себе в отдельное место. Пока, по первым впечатлениям, оно сэкономило нам время на встрече однозначно. И посмотрим, как, может быть, это как-нибудь еще пооптимизировать можно.
Было бы удобно, как в этом, да? В Дискорде, где там у тебя просто отдельные эти канальчики есть. На одном канале отдельные комнаты. Если бы так было в Телеграме, было бы очень сильно удобно.
В Телеграме можно сделать чаты, внутри которых несколько тем. При этом я, на самом деле, не знаю, я, скорее всего, отведу просто отдельный... У нас есть несколько общих таких файликов, у которых есть доступ у всех игроков. Я, наверное, один из таких файликов отведу под закадровый. Я просто буду туда скидывать, или игроки туда будут скидывать. Потому что там же и сразу же можно написать ответный закадровый.
То есть это что получается? Полутекстовая игра такая?
И какие-то основные штуки, которые нам хочется отыграть... Это мы, понятное дело, планируем отыгрывать лицом на встрече. А вот какие-то мелкие вещи, там, Юстициан там читал какую-нибудь новую книгу, которая у нас там заваляла в сокровищнице. Мне проще скинуть описание и там поотвечать на уточняющие вопросы до игры. Вот. Поэтому посмотрим, как это пойдет. Пока первые впечатления положительные, только вот, да. В общем, в чате оно все сразу же теряется. И одной из закадровых активностей у Остапиуса было изучение колец Хикити и статуэтки. И он говорил там, что я буду там как-то засыпать с ними или еще что-нибудь такое вот делать. В общем, пытаюсь как-то еще сильнее войти с ними в контакт. И я вспомнил о том, что у Остапиуса от прошлых попыток войти в контакт и от прошлых обладаний кольцом. Кольцо Хикети как работает за каждое, в нашем случае, в случае нашей компании, за каждый месяц обладания этим кольцом, у персонажа есть кумулятивный шанс в 10% поехать кукухой. И так как у Остапиуса уже был базовый шанс примерно в 30%, потому что он до этого какое-то время с кольцом проводил, но до этого вероятности это не выпадало. А тут я такой, окей, Остапиус есть новое кольцо, а у него еще есть статуэтка, и он пытается войти с ними в контакт. Я кидаю, и угадай, что у меня выпадает. У меня выпадает 3
пара
из 10. И с Остапиусом происходит изменение. Что я решил сделать? Если помнишь, мы с тобой на прошлой встрече разгоняли о том, как к этому можно подойти. Я решил подойти следующим образом. Так как это все произошло между встречами, а не на самой встрече, у меня было время немножко поразмышлять на эту тему, и я написал в личку игроку.
Ну, тоже, кстати, удобно то, что вот вы перешли в текстовый формат, то, что реально здесь можно какие-то решения более взвешенные принять.
Да, а не так, что кому-нибудь выпадает интересный результат на таблице, и ты такой, блин, а я не знаю, что тебе сейчас сказать, потому что мне в голову ничего особо не пришло. В чем это выразилось? Я писал Остапиусу, что как-то раз во время там одной из этих ночей ему явилась какая-то огромная беззубая пасть, которая там была разъедена какими-то слизями и кислотами. Эта пасть — это то, каким образом изображают существо, которое зовется кокет.
Это что, кокетка?
Это как скрипичный ключ и гаечный ключ. Вот такого формата. Это на самом деле демон из какого-то там слоя бездны, которому в том числе поклоняются Хикети. И в честь вот этого кокета внутри, на дне разлома, даже под дном разлома еще ниже, Хикети построили зиккурат огромный. И этот зиккурат когда-то был разрушен Рудишва, потом он когда-то был разрушен аркантийцами, но Хикети его сейчас опять выстроили в его честь, и... Если Хикети найдут какой-то мегадемонический рог и его туда воткнут, то они прям призовут этого кокета в мир здесь. Это злое зло могущественное.
И он что, будет кокетничать?
Да, учитывая, что у него по меркам Осрика почти что ли 200 хитпоинтов или типа того, это там даже хитай... Когда ты читаешь монстра, и ты не видишь его хитай, то ты понимаешь, что... Ну...
А какой хидай? D10, да, в этом острике?
D8.
А, D8 тоже? Угу. То есть в среднем 4,5, у него 200 хп, да?
Сколько да,
там получается? Хидай где-то примерно 50?
Там получается очень много. если вкратце.
Это плюс 50 к атаке же будет, да?
Тут это не совсем так работает. Мы дойдем до больших плюсов к атаке сегодня. Чуть позже об этом. И вот эта вот пасть беззубая с какими-то кислотами и всем таким, это то, это один из символов, которым он может изображаться. Поэтому Астапиус явился это видение, и в прошлый раз, когда Астапиус как-то раз почти помер, когда он был с надетым этим кольцом, ему явилась там какая-то другая пасть, это пасть Тримака Света ему явилась в прошлый раз. И в тот раз он такой не дал себя проглотить, но в этот раз я писал, что Астапиус, в этот раз ты дал себя проглотить. В Астапиусе, как обычно, боролись внутри два волка, но один из волков превратился в огромную саламандру и победил и сожрал первого. Было ли это зов кольца? Было ли это желание там показать все, потому что у Астапиуса как у персонажа в группе появилась репутация, ну, давно уже, Астапиус с нами давно, с 9-й, что ли, встречи, или с 10-й, у него появилась репутация как такого хафлинга с приколами, то есть он там постоянно что-то шутит, какие-то там мутит, какие-то странные вещи, и поэтому персонажи игроков его не совсем порой воспринимали всерьез. И я описываю то, что, может быть, Астапиус это заколебало в итоге, и он все-таки поэтому и шагнул в ту огромную пасть. И я прямым текстом сказал игроку три вещи. Во-первых, что он узнал все свойства вот этих статуэтки и колец. Кольца позволяют, если ты скажешь волшебное слово, я прям сказал ему волшебное слово, призывать здоровую саламандру с 6-м хитдаем отравляющую, либо делать чарм саламандр или чарм хикети, или чарм еще кого-нибудь. Так у него два кольца, у него есть в двойном размере возможность такие штуки делать. А статуэтка, если сказать другое волшебное слово, которое ему тоже озвучил, эта статуэтка превращается в демона с 12-м хитдаем. Это такое маленькое воплощение этого кокета в этом мире, который тоже разламывает кабину потенциально. И у него там еще один был артефакт Хикети, это ожерелье из костей всяческих человеческих, из запястий. Он там дает плюс классу брони, и оно тоже злое.
Ожерелье из чего?
Костей из запястий. Человеческих.
А, костей, мне показалось, запястье, думаю, хера тут это.
Это же в запястьях много мелких костей, да, вот да. Они вот так вплетены. Второе, что я озвучил Астапиусу напрямую, это то, что Астапиуса теперь тянет куда-то вглубь холлов. Астапиус понимает, что за вот этими обсидиановыми вратами наверняка что-то есть интересное, потому что на этих вратах были символы Ремак и Света. Это божество Хикети, вот этих вот саламандроподобных склизких челубеев. Второе, что я ему озвучил, почему его тянет холлы, потому что где ему привиделся огромный зиккурат, то ли на дне разлома, то ли еще глубже дна разлома. Я прям сказал, что там, короче, огромный зиккурат, нормально. Ну и плюс, то там, то сям же есть всякие там склизкие коридоры и все такое прочее. Там же наверняка тоже что-то таится. И третье, что я сказал Астапиусу, мировоззрение Астапиуса сдвигается на Chaotic Evil. И я ему прям скинул абзац того, как в Осрик Chaotic Evil определяется. И это такой персонаж, который будет делать все, что угодно для достижения своих сиюминутных целей. Он не остановится вообще ни перед чем. Это вот прям максимальная чмоня. Потому что если там у того же Lawful Evil есть какие-то внутренние принципы, то у Chaotic Evil вообще ничего нет, его ничего не сдерживает. Там прям говорится еще, что Chaotic Evil — это такая максимально демонический alignment, потому что почти у всех демонов Chaotic Evil.
А у гоблинов какой?
Lawful Evil. И я сказал игроку, что Chaotic Evil мировоззрение плохо совместимо с нахождением группы в группе. Игроков, да, поэтому я ему предложил, что как тебе идея о том, что ты придумаешь какую-нибудь...
Прям, шалость?
Да, такую шалость могучую. И после этого Астапиус уйдет в закат по своим хаотично злым делам каким-то. Я ему сказал, что если вдруг тебе там некомфортно, то... Я и сам могу придумать. Но игрок такой, нормально, я подозревал, что Астапиус как-то так и закончит. Он говорит, что давай, в общем, там, это типа одну-две встречи, и Астапиус уходит, я пока поразмышляю над тем, что он может там намутить какие плохие, нехорошие штуки. Вот я такой, о, нормально, поехали, посмотрим, что игрок придумает. И были там какие-то еще другие активности. Мы там читали книжки, которые завалили в сокровищницах. И одной из активностей как раз была продажа статуи Берилу. И вот примерно на этом этапе мы начали играть. В начале встречи такая полузакадровая активность. В общем, первая сцена такая игры, где сначала Длань вообще потащила статую продавать, потому что у них было две статуи. Одну статую они отдали Длани, вторую себе. После этого Роджер из Длани пришел к прыгунам и сказал о том, что Берил очень хочет хочет вас видеть, потому что вот эти вот статуи, у них прям огонь в глазах, ну, у Берила в смысле, от вида этих статуй. И там произошла небольшая сцена, где Берил говорит о том, что да, это творение самого Жорока. Я решил, что у них где-нибудь клеймо есть какой-нибудь этого Жорока. И с точки зрения что Берила, что Гриста, это вот этих вот двух дворфов, которых персонажи знают, это какой-то полумифический чувак, который ковал какие-то всякие штуки и делал могущественные всякие приколы. Они вообще не уверены были, что он на самом деле существует, но он, похоже, существует, и его кухня есть вот в Арденвул. И игроки еще такие, а там были еще дворфы, еще где-то с десяток дворфов. И я еще перед встречей размышлял, как отреагирует на это Берил и Грист. Они такие, о, ничего себе, а из какого они клана? Игроки такие, они не сказали, с какого они клана. И вообще они были какие-то мутные. Дворфы спрашивают у них Берил с Гристом, такие, а что значит мутные? Они им начинают описывать, и Сивали он говорит о том, что а я, когда попытался мысли читать, я понял, что вот эти вот дворфы тоже, кажется, читают мысли. И тут Берил и Грист все поняли, что это были топельгангеры. И видно же было, что у них внутри что-то там оборвалось, и тут Грист включает паранойю. Грист — это дворф, которого они спасли из темницы Сета. Я решил так, что Грист начал подозревать, что они топельгангеры или вот те, кто сейчас пришел, и сейчас вот это вот рассказывает им, потому что вдруг они захотят заманить их куда-нибудь еще. И говорит о том, что, ребята, а расскажите-ка мне, при каких обстоятельствах мы с вами встретились. И там еще была... Когда они встретились, они там пока выбирались назад, там была прикольная ловушка, которая била молнии. И Грис такой, как вы обезвредили эту ловушку? Игроки такие, ну ты, конечно, вопросы задаешь. Я еще писал, что Грис прям вот очень параноидально на вас смотрит. И Берил тоже, потому что он понял, кажется, ну... К чему он тут клонит. Игроки такие, так, на серьезных вещах, такие, блин, давай вспоминать, что же там было. Они все удачно ему рассказали. И Берил им озвучил, что да, наши враги могут выглядеть как угонты, наши враги. И игроки такие, о, ничего себе, вот это, когда мы предполагали, что это топельгангер, это, кажется, похоже, это так и было. Поэтому Берил и Грист... Берил, я решил так, что они захотят как можно быстрее оказаться в этой кузне. Берил сам вряд ли, потому что он заведует фактором и всем таким. Но, благо, тут есть Грист, и Грист точно пойдет.
А Берил отправил какой-нибудь вот отряд каких-нибудь парней?
Берил отправил Гриста, и вдобавок еще Длань Судьбы такая, ну а мы тоже пойдем. Игроки сначала такие, ну а мы хотим как-то просить Длань или нет? Я такой, нет, Длань просто сказал, что они пойдут. Типа, они вас никто не спрашивает. Так как Роджер хаотично добрый, это вот как раз, мне кажется, что такой, нет, ну я пойду, потому что, как бы, это большое дело.
Ну еще пахнет деньгами.
Тоже верну, конечно, да.
А это сколько времени, получается, они провели с момента того, как они встретились с допельгангерами, до момента вот этой вот встречи
Берил? А прошло около недели, потому что Юстициан там как раз получал уровень.
А почему, кстати, он Берил, а не Берил?
Я не знаю, у меня в голове Берил. Берил так это камень, но у меня почему-то я решил, что его Берил зовут.
Это как Борис и Борис. Ненавижу, когда Борис.
Бритва.
Сколько прошло? 2 недели?
Около недели. Одной. Абсолютно точно. Все уже свершилось, да. Я думаю, оно там в течение каких-то там часов свершилось. После того, как персонажи игроков ушли.
Свершилось, если... Да, слушатели не помнят. Это...
А сейчас я расскажу, что свершилось, когда они до туда доберутся.
Допельгангеры что-то учудили, короче.
Потому что я еще озвучил самим Берилом о том, что, мне кажется, единственная цель, с которым нашему врагу может понадобиться эта кузня, это чтобы ее там уничтожить или осквернить как-нибудь. И да, допельгангеры в результате ее как раз...
Пришли, короче, допельгангеры настрали в кузницу.
Оскверняли. И персонажи игроков такие, так, ну давайте тогда мы сейчас срочно организуем экспедицию. Наши планы там сходить на арену и все такое чуть позже.
Откладывается.
Да, потому что тут горит.
А там правда горит.
Они берут с собой Длань, они берут с собой Асгалацию еще в качестве ретейнера, и они берут с собой Гриста. Грист — это дворф, воин 5-го примерно уровня, по-моему.
Ну, неплохо, слушайте.
Да, у него там еще и силу нормич, да. И в результате, кто в нашей бравой команде оказался, помимо Длани и Асгалатуса и Гриста, у нас был Астапиус, потому что Астапиус пойдет в холлы. Это хафлинг, вор 5-го уровня, который теперь хаотик ивл. Еще с нами был Юстициан, аркантиец, человек, мэджик-юзер. четвертого уровня, который вот с пылу с жару.
А он какого мировоззрения?
По-моему, нейтрального мировоззрения. Еще вдобавок есть Ицан, у него есть заклинание Identify, которое позволяет определять, что могут делать те или иные магические предметы. И Ицан еще спрашивал у Астапиуса о том, что, ну, так как у нас есть Identify, могу ли я взять кольцо и статуэтку, чтобы их проидентифицировать и понять, что они делают. И Астапиус такой: нет, не можешь. Игрок еще такой: интересно. Потому что, когда Alignment съехал, Астапиус больше не хочет расставаться ни со статуэткой, ни с кольцами, ни с ожерельем.
Это что, отыгрыш пошел?
Да-да-да.
Дожили. ВСР отыгрывают, значит.
Что это такое?
Мировоззрение еще.
Мировоззрение еще отыгрывают.
Вот учудили, конечно.
Вдобавок с нами был Алиш, это Торкин, тоже человек, воин пятого уровня, и Аврисиос, это аркантиец, воин пятого уровня. У нас была серьезная команда, три персонажа пятого уровня, один персонаж четвертого.
Ты, слушай, это много уже.
Еще там Делайн, еще с Галатус, и Грист, который тоже технически пятого уровня. Так что серьезные дела.
Если Делайн переживет, мне кажется, ей можно будет уровень поднять после всего этого.
Не исключено. Делайн сейчас где-то 5-6 уровней.
Но они же должны быть чуть-чуть выше, чем персонажи, правильно? У них какой следующий этот диапазон, какие уровни будут?
А там дальше, по-моему, 8-9 или что-то такое.
А, ну, они куда-нибудь уйдут и потом уже придут 8-9
что-нибудь. Да, кажется, да, да, что такое, да. И началась экспедиция. Персонажи игроков, как обычно, запрыгнули на свои ковры, пошлепали до района гоблинов, потому что они хотели посетить еще район гоблинов, потому что, ну, во-первых, это было по пути, а во-вторых, Юстициан когда-то отправил письмо Кербукану. Если ты помнишь, Кербукан дал ему комбинезон оранжевый, Рудишва. Юстициан его там что-то изучал и все такое, и потом Кербукан отправил информацию об этом. И я не думал на эту тему ничего пока что, но я такой: вероятность 3 из 6, что ответ пришел. И я кинул такой: о, ответ пришел, да, потому что прошло около месяца или около того. И поэтому они там оставили это письмо у мастера Лайфкрима, это там хафлинг, который торгует, и один из приказчиков царя. И он такой: да, вот, ответ пришел. Я еще писал, что там сургучная печать из какого-то непонятного цвета воска, на котором там буква К такая, символы. Они такие: о, отлично. Они стали вскрывать, потому что я сказал, что я не знаю, что там, поэтому не скрывать пока что.
Это пластмассовые, короче. Это не восковые, это...
О, может быть, да. Это прикольно было бы, да. Персонажи игроков отправились дальше по пути, проходя мимо арены. Они такие: о, а там же есть какой-то зал, где обычно какие-то столбы позора стоят, на которых кто-нибудь прикован. Интересно, есть ли там что-нибудь, я кидаю, и там в этот момент не просто кто-то прикован, там происходил прямо суд.
Блин, было прикольно, если там Хикетти был бы какой-нибудь.
Не, там был не Хикетти, к сожалению. Там в большом каменном кресле сидел сам лорд арены, и персонажи игроков, когда вот его поближе увидели, я им прям сказал, что это Рудишва, точно. Один, тоже один из Рудишва. И он судил, и я кинул, кого он судил, и там был гладиатор какой-то, внезапно. Я такой: о, а он судил этого гладиатора, потому что этот гладиатор пытался ставить против самого себя, чтобы, ну, потом как-то договорный какой-то устроить поединок. Вот, поэтому его все говорили, что: у, ты там плохой, и у него там была сломанная рука. И еще Астапиус такой: да не, он там все правильно сделал. И гладиатор такой: так да, конечно. Да. Он там какой-то тоже. Я просто посмотрел, я тоже хаотично злой Alignment был. Поэтому два хаотично злых чувака нашли друг друга. Ну и они пошли через 6-й этаж, глубже, через разлом, где был иллюзорный червь. Без особых препятствий его преодолели, спустились вниз. У персонажей был, игроков, такой план, что на Лукроцу не действует пыльца волшебная до сих пор, а у остальных персонажей масок больше нет с антипыльцовой вот этим вот порошком антимагическим от Кербакана. Поэтому они такие: о, хорошо, давайте мы вот так спустимся, мы дадим Лукротусу, потому что они спустятся с 6-го этажа до 8-го, до того и до границы, где начинается пыльца. А затем они так посчитали, не смотрят на карту, и они же знают, как дойти до кузни. Они решили тем же путем
идти. То есть они решили не через порталы, а пешочком вернуться?
Да, они решили также через пещеры вернуться в кузню, потому что они такие: мы же не знаем, что там, если вдруг мы телепортируемся. Кто
узнает? А там все сломали.
Да, поэтому они решили так, что Лукротус, на который не действует пыльца, он возьмет ковер и в одиночку чуть-чуть пройдет по пещерам, потому что там как раз вот небольшой есть участок, где есть пыльца, через который может только Лукроц пройти. Потом в пещере он разложит ковер.
Ну, блин, жаль, что не Астапиуса дали.
Да, на Астапиуса, к сожалению, действует пыльца, да.
Это было забавно, он уходит, все такие стоят, ждут.
И все.
Да.
И после этого Лукротус ковер разложит, и они перенесутся. То есть там получается так, что они залезли в этот, в эту пещеру, все перенеслись на ковре назад в Гостервик, и один Лукротус вот так вот пролез, и я такой, ну да, Лукротусу пройти тут немножко, но вероятность случайки есть. Я кидаю, как там еще происходит. Выпадает случайка с одним Лукротусом. Я посмотрел, что выпадает на случайке.
Надеюсь, 20 пчел.
Тут одновременно лучше и хуже. У меня выпало два низших варумани, которые что-то там делают. У них они были довольно далеко с приемлемой реакцией.
Приемлемой это сколько?
Я не помню точное число, но это точно не агрессивное было, что-то выше среднего, по-моему. И там есть маленькая табличка о том, что они конкретно делают. И я кидаю, у меня выпадает то, что у них есть карта до кузни Жорока, и они ищут туда вход. Но карта только с 25% вероятностью правдивая, я кидаю, она у них ложная. И поэтому я описываю так, что Лукротус пока ползет, он, судя по всему, его замечает какие-то варумани, Лукротус быстро там раскладывает ковер и говорит всем, давайте, быстрее сюда. Они вот так вот вылупляются, варумани удивленно на них там поглядывают и такие, типа, вы что тут появились просто из воздуха, это вообще что такое?
Как кролики из шляпы.
Дальше я решил, что ну, надо как-то показать, что они ищут кузню Жорока, потому что ну, это очень прикольное совпадение. И игроки такие, вот мы тут, значит, что там исследуем, ходим, и в Румань такие, а мы тоже тут ходим.
Исследуем, ходим,
да.
Как бы.
И я решил, что там их будет двое, и я, возможно, к... Я не знаю, хорошо будет или плохо, но этих в Румане зовут Чук и Гек теперь. Я решил, что один из них, они очень такие воодушевленные, потому что они откуда-то надыбали карту, ложную, но это другой разговор, и они теперь так воодушевлены, что они вот идут за сокровищами, что это прям какое-то большое дело. И один из них очень хочет, судя по всему, рассказать, а второй такой, да ты че, типа, ты, ну это секрет. И вот один из них что-то обранивает про кузню, и игроки такие, о, а вы тоже идете в кузню? И такие, да, мы тоже, вот у нас карта, а если мы идем в кузню... Игроки такие, блин, а мы что ж туда? Как же так? Такие, а куда вам? И я решил, что карта ложная, игрокам нужно было на юго-восток, а в Руме такие, ну вот туда потом, на север-восток, и игроки такие, ага.
Видишь, там проход есть какой-нибудь тоже, да?
Да, игроки там не были, и они такие, может быть, там есть какой-то проход, а может быть, у них действительно какая-то неправильная карта, и они просто куда-то там идут. Поэтому они такие, ну, в Руме такие, ну только если мы первые доберемся, то... Все это в кузне наше, это мы тут нашли. И игроки такие, ну ладно, давайте, это будет, мы сейчас будем быстрее добираться. Кто быстрее, значит, тот и этот и все получит.
Ты получит пиздов первым.
И игроки такие, обычно мы движемся со стандартной остриковской exploration скоростью, но в этот раз мы хотим прям быстро идти. В Острик есть возможность двигаться не с exploration скоростью, а быстрее, но у тебя при этом выше вероятность случайки, потому что я решил так, что я буду почаще кидать это все. И поэтому они начинают быстро идти. Я кидаю, но им везет. Никаких случаек особо не выпадает. И они добираются до пещерок, которые выводят в эту самую кузню. Что в этой кузне случилось? Доппельгангеры пришли сюда с целью как раз уничтожить кузню Жорка, и они были экипированы под стать. Помимо всяких там волшебных молотов и всего такого, самое главное, что было у их главного чувака, это несколько зелий, которые позволяли буквально плавить камень. И Ричард Бартон прям пишет о том, что в следующие визиты в кузню, если персонажи игроков оставили здесь доппельгангеров без присмотра, кузня будет уничтожена и там вкратце описывает, что как. Там у них 4 или 5 вот таких зелий, и этого действительно хватит для того, чтобы поплавить и привести ее в негодность. При этом Жорок был неспроста могучим кузнецом и могучим дворфом. Во-первых, в горнило, по-моему, называется, да, у кузни? Где самый там ад и огонь, и куда ты
наверное,
металл тыкаешь.
Надо это читать, как это организовано. Допустим, горнило.
И в этом горниле заточен элементаль огня. Еще когда персонажи игроков первый раз там были, я описал, что в этой кузне до сих пор горит огонь, и это такой вот необычный, немножко двигающийся огонь, потому что они видели пару раз уже элементали огня. И понятное дело, что при попытке сломать эту кузню элементаль оттуда выточится и даст по роже тем, кто здесь решил тут такое сотворить. У элементаля там 12-й хида и все такое, поэтому это проблема большая для доппельгангеров. Но не самая важная проблема, потому что за северной стеной этой кузни, там есть здоровый барельеф лица Жорока, и за этой стеной на самом деле находится помещение, где стоит охранный голем, который в случае опасности, то есть если вы хотите кузню поломать, там есть несколько условий, при которых он активируется. И если он активируется, он ломает стену, выходит и потом ломает всех тех, кто попытался что-то нехорошее совершить. У голема 18-й хитдай. Он, во-первых, мощно бьет молотом, а во-вторых, он иногда выпускает ядовитое облако вокруг себя. Он очень опасный. Сейчас... Что на данный момент происходит? Персонажи игроков там заходят в помещение с тремя серебряными стульями здоровыми, а там на север сама кузня, но там закрыта дверь. И они не знают, что там. А вот что там сейчас на севере? Там лежит несколько трупов доппельгангеров, 8. Прям Ричард Барт написывает 8, хотя самих доппельгангеров было то ли 9, то ли 10. Может быть, кому-нибудь удалось сбежать. Не знаю. И там стоит этот голем. Я решил так, что элементаль, когда он вот так вот вылез, он там пожег кого-то, а потом, будучи элементалем, если он здесь не заточен, то он, наверное, просто свалил на какой-нибудь элементальный свой план. Потому что что вот так тут прохлаждаться? А вот голем здесь, голем стоит. И голем нетронутый, потому что повредить голема можно только оружием плюс 3 или выше. А у доппельгангеров такого оружия не было.
Поэтому они здесь лежат рядышком.
Да-да-да, поэтому он новенький. И он, я решил так, что до тех пор, пока кто-нибудь либо что-то особенное не придумает, либо не принесет, например, перстень Жорока или какой-то другой артефакт, самого Жорока, и не скажет голему, что, мол, довольно. Выключайся. Да, довольно, выключайся, все нормально. Голем здесь будет стоять с той целью, чтобы пробивать... Да, голем здесь будет стоять и пробивать лица любым нарушителям спокойствия, которые сюда войдут. Он будет охранять кузню, пока не объявится истинный хозяин и не скажет ему, что хватит. Игроки еще смотрят на вот эту дверь, за которой там небольшой коридор, а потом начинается кузня. Такие, ну что ж, давайте. Мы не знаем, что там еще, но мы будем туда сейчас чаржить. Они выбивают дверь и бегут до этой кузни.
А там голем.
Да, я описываю то, что там, во-первых, темно теперь, потому что там до этого был огонь и все такое. Во-вторых, они пока бегут, переступают через несколько трупов доппельгангеров, а доппельгангер, когда умирает, он принимает свой истинный облик. И я решил то, что какая-то светлокожая и со складками какое-то такое гуманоидное существо. И они вот так вот заруливают, видят голема.
А вырулить уже не получается.
Он им говорит что-то на дворфийском, но...
Prepare Ioannis.
Не поднимают. Да, он примерно вот это вот им и говорит, да. Начинается бой. Игроки и персонажи игроков такие, блин, но мы как-то не хотим же бить голема. Это явно голем самого Жорка. Они видят кучу трупов доппельгангеров. Окей, кажется, понятно, что произошло. Давайте отступать, потому что, ну, кто его знает. Потому что я при атаке кидаю, и игроки видят, что у голема плюс 18 к попаданию, и такие...
Сколько?
А потом, когда он попадает, я наносит 4 до 10 урона в рисус в лоб. И такие, так, подожди. Так,
мы не хотим его бить, мы отступаем.
Да, они при этом, да, так и не попытались его ни разу убить, они вот так вот забегают, в один раунд он 4 до 10 урона Аврисиусом выламывает, да, такие, так как, благо, у нас персонажи высокого уровня, Аврисиус переживает урон в 4 до 10, ну, там уже все плохо, у него мало здоровья стоит, такие, блин, не, давайте мы назад отступим, перегруппируемся.
Чаржим назад.
А то мы же дальше посмотрим, что делать. Они отступают, да, я решил так, что голем будет преследовать вас до вот этого помещения с тремя стульями серебряными. Дальше на юг он, скорее всего, не пойдет, потому что там уже какие-то аркантийские коридоры начинаются. Там вообще, на самом деле, проход на 9-й этаж пещерный. И дальше на восток, сильно дальше на восток он, скорее всего, тоже не пойдет, потому что там начинаются жороковские штольни и шахты. На запад он там пойдет, но персонажи игроков не идут на запад. Они вступают в это помещение, и Алиш, как умная Маша, они закрыли за собой решетку. И такие, блин, что-то стрёмно тут задерживаться, ну, как-то надолго. Они обсуждают, типа, куда идти, на восток или на юг, потому что они знают, что на юг есть тоже проход куда-то пещерный. И такие, давайте на юг. Они начинают отступать на юг. Вдобавок голем дышит ядовитым газом, а Аврисиус и Грист не прокидывают спас-броски. И я такой, ну, если вы что-то прямо сейчас, вот в течение следующего раунда с ними сделаете, они умрут. И такие, блин, давайте там их хватать, чтобы slow poison на них сколдовать. Там был Асгалац, у которого он был, и у Трессы тоже был slow poison. Я решил так, что у него с какой-то вероятностью он есть, потому что в тех заклинаниях, которые запомнены, потому что в модуле есть прям список заклинаний, которые запомнены, что у него. Его нет, но я такой, ну, наверное, справедливо, что он у него может быть с большой вероятностью. И вот он у него таки оказался. Помимо этого, Алиш один стоит и защищает в проходе. Такие, типа, давайте, оттаскивайте их, я, значит, тут пока задержу он там ловит попутно удар от голема на 4 до 10, у Алиша остается там 10 хитпоинтов или 11 хитпоинтов, что-то вот в таком духе.
Из скольких?
Я точно не помню, из скольки, у него там 30 с чем-то вроде было. Затем наступает следующий раунд, и такие, ну там есть проход на юг, давайте мы сейчас побежим, только Роджер и Юстициан, у них у обоих здесь заклинание веб запомненное, которое там липкую паутину делает. И такие, сейчас Алиш отступит, и мы паутины вот так вот... что его-то хотя бы как-то может быть замедлить или что-то такое. Вот, я лишь такой, давайте, отходите. И тут в этот момент он ловит еще один удар от голема на 4d10 и опускается в минус 11. А после, когда ты опускаешь до минус 10 или все такое, это смерть. Поэтому Алиш просто умирает. Он голем его так пафосно откидывает этим молотом, Алиш, там раздробленный шлем, и кто его знает, что у него там еще раздроблено. Он падает, абсолютно точно мертвый, игроки такие, нет! Такие, ну нам надо его хватать. Его хватают, оттаскивают, там колдуют веб. Он там забивает проход, но голем там без проблем спасборски проходит. Видно, что он так разрывает эту паутину своим молом. Такие, не, все, надо бежать. Они не знают, куда они бегут, но они бегут. А бегут они на 9 этаж. Добегают до туда, понимая, что там, ну, да, их уже никто не преследует. Громко выдыхают, такие, блин, что делать? Алиш, вот он лежит. При этом игроки такие, у нас с собой есть несколько свитков. У нас с собой есть свиток Raise Dead, буквально воскрешение мертвых. Это свиток, который когда-то вытащили из сокровищницы Тота. Могущественный там клериковский. А еще у них с собой свиток Reincarnation. Это свиток, который переносит твое тело, твою душу в новое тело, что фактически тоже воскрешает тебя. Плюс, понятное дело, у них еще есть жезл, который позволяет воскресить жрецом Тота в нужном месте.
В Сансе, когда переносит душу в другое дело, то у него прокачка теряется. Но он просто умеет качаться быстро, но прокачка теряется.
Вот, игроки начинают обсуждать, потому что такие, если переносить новое тело, ты, во-первых, случайно определяешь, какой расы ты будешь, а во-вторых, тебе нужно будет перекинуть первые три характеристики — силу, ловкость и телосложение. А половина прикола у Алиша — это в том, что у него почти 19 силы. И он такой, игрок такой, блин, фиг знает, еще перекину, как бы, ну, кто его знает, что это будет. При этом я вспоминаю о том, что технически Алиш получил травму, когда вот так упал в минус 10. Поэтому давай посмотрим, что у него за травма. Он кидает, и у него сила снижается на 2. У него больше не 18, не почти 19 сил, а 16. И он такой...
Похер, воскрешаете, да?
Давайте тогда попробуем reincarnation. Ну, потому что
там это обнуляется, типа, нет травм, да?
Все так. Я так зарулил, что если тебя reincarnate воскресить, то у тебя не будет травм. Это буквально новое тело. Я еще решил так, что Тресса такая, типа, нет, Алиш, как же так? И все такие, о, нет, Тресса, ты всегда любила Алиша. Но если мы воспользуемся reincarnate, то сможешь ли ты любить Алиша, если он станет червяком?
А с какой вероятностью он станет червяком?
А, вероятности стать червяком нет, там все гуманоидные расы, которые там есть. Там еще забавно, там ты кидаешь D100, там, поэтому не 100 комбинаций, там их гораздо меньше, но с какой-то вероятностью можно стать троллем. Я такой, о, если бы выпал тролль, Алиш бы воскрес, как в Урумане, вот это все бы офигели, наверное.
Да.
А, в результате, они такие, ну что ж, это может быть очень много какие варианты, поэтому давайте колдуем reincarnate, и будь что будет. Там Юстициан произносит reincarnate, и мы выкидываем, и Алиш становится человеком-меркантильцем.
Очень много поменялось, очень много.
Он был, но два исключения. Во-первых, он был Торкин, а теперь меркантилец, а во-вторых, теперь он женщина.
Да.
Поэтому там формируется тело женщины, причем там ей тоже не очень много лет выпало. Вдобавок ты же перекидываешь характеристики, и у него выкидывается там что-то 13, 11, 10, типа того. То есть нет вот этой могучей суперсилы, и тут Алиш вот так вот в новом теле просыпается, смотрит на свой же собственный труп. И такой, я сейчас сяду в уголке и пару недель не буду разговаривать после этого.
Но это не то, что ты хочешь видеть.
Да. Мне еще пришла в голову идея, что технически он там спас жизнь Аврисиуса и Гристу таким образом. И, может быть, еще Алиш рассуждал о том, что такой, блин, я хочу, чтобы Грист там стал моим ретейнером и все такое. Грист, конечно, 5-го уровня, поэтому, ну, вряд ли он станет ретейнером. Но я думаю, что после такого Грист...
Ну, дружба завяжется.
...может сказать, что, типа, ты спас мне жизнь, значит, я...
Должен тебе
теперь твою жизнь спасти буду или что-нибудь такое, то посмотрим. Я еще на игре это не сказал, но вот что-то такое. И на этом мы закончили встречу. Персонажи игроков куда-то забежали, типа, это куда? Алиш умер, но вот теперь воскрес, но у них еще тело Алиша еще вдобавок.
А если его сейчас отнести и воскресить тотем, что будет?
Технически Алиш живой теперь, потому что его душа просто в другом теле. И я не знаю, что будет. Наверное, он восстанет какой-нибудь нежитью, стражем Тота каким-нибудь.
Возможно, еще Тот и это им жопу пополам треснет всем, кто это сделает.
Да. Я еще, кстати, так описал, что так как Алиш просто стал человеком-аркантийцем, это Тот вмешался. Он не дал тебе сделать никем другим. Так как Алиш тоже верует в Тота, он воин, он верует в Тота. Поэтому... Я еще подумываю о том, что... Вот тут мы перетекли в «Куда расти, дорогой слушатель». Тут мы... всякие обсуждения и разгоны. Тут есть несколько... Сейчас я быстренько обсудим вот то, что у меня сейчас на языке вертится. Тут есть еще несколько вещей, таких общих вещей, о которых можно сегодня поговорить. А, вот, и о том, что тот... почему он стал человеком-аркантийцем? Ну, женщиной, только аркантийкой вместо аркантийца. Он еще не знает, мы еще не знаем, как Алиша зовут теперь. Мы еще думаем, а вот Виконт офигеет, когда у него вместо племянника племянница будет теперь.
Ну, Алиша, это значит Алиша.
Я еще раз думаю о том, что если уж мы вот так решили, что тот вмешался, то, может быть, тот что-нибудь накинет. Это, конечно, реинкарнейшн, это заклинание мэджик-юзера, это не заклинание жреца.
Но тот, он такой, это, по полу мэджик-юзер.
Да-да-да, но тот к мэджик-юзерам-то вполне, так что я думаю, что, может быть, я накину что-нибудь, может быть, там, не знаю, новый Алиш способен будет, что-нибудь там, заклинание жреца какой-нибудь у него там будет, или что-нибудь вот в этом духе.
Чихать он будет, это, тот, дело тут так.
Да. О, кстати, про чихание тотом. Когда персонажи игроков шли на район гоблинов, Аврисиос внезапно решил такой, о, я буду здороваться с гоблинами, которых я уже знаю, как раз на третьем этаже у входа, а там, если ты помнишь, есть Кассус, который маску надел Патаристуса. Я такой, блин, а как это телеграфировать? Я такой, о, у Аврисиоса же в голове всякие летания и тота звучат постоянно. И тут, когда он подходит к Кассусу, у него начинают они звучать громче. И Аврисиос такой, типа, о, ничего себе. Как ты задумался на секундочку, что это они стали звучать громче? И Аврисиос видит, что Кассус тоже задумался, типа, вот так же синхронно. У Кассуса тоже звучат они в голове. У Кассуса еще анх такой маленький, деревянный. Игроки не выкупили, что это из могилы Патаристуса. Они такие, а, это просто деревянный анх, видимо, судя по всему. Хотя им напрямую сказал о том, что Бенисиос видел такой анх в саркофаге Патаристуса.
Никто об этом не запомнил, понятно.
Вот, посмотрим, во что это выльется. Общее впечатление после встречи. Модуль забавно так написан, что он складывает вот такие вот крутые ситуации. Я вот сейчас, вспоминая там 70 плюс уже встреч, которые прошли, будто бы те ситуации, которые выдумывал там я сам или мы что-то сами разгоняли, они...
Ну, я не сказал бы, что хуже. Здесь просто то, что случайно такое возникает. Мы-то специально придумывали что-то на основе того, что уже было.
Я не хотел сказать то, что мы придумываем хуже, чем то, что есть в книжке, а то, что оно...
Не противоречит тому, что написано.
Не противоречит, и оно сопоставимое. То есть вот те ситуации, которые просто из семян на этапе еще написания подземелья были заложены, оно хорошо раскрывается потом в какой-то бутон боли и 4d10 урона. В данном случае, правда. Плюс еще такая вот штука, что мало, а что делать? Это кузня, но она повреждена, но легендарная. Но еще голем с 18-м хитдайм там стоит.
Меня порадовало то, что персонажи теперь могут выдержать пару ударов от голема в 18-м хитдайм.
Да, при том, что это Алиш, у которого там минус 3, что ли, был класс доспеха, а потом я выкидываю 5 на d20, и я такой, он попал. Игроки такие, что? Тут, да, получается, в будущем интересная ситуация, и так как Грист, так как он выжил, он теперь будет что-то даже копать в эту сторону. Если он, конечно, выберется. И тут еще вот один штука насчет, если выберется и все такое. Так как у персонажей игроков есть ковры-телепорты, подобные ситуации, когда мы что-то бежим непонятно куда, и мы такие, о, а где мы, а что делать? А ощущения от них смазываются, когда у персонажей с собой в рюкзаке есть телепорт до Гостервика. Когда у нас там какая-нибудь проблема, но мы просто людей, которые были отравлены, сейчас просто отправим в Гостервик и можем их полечить или что-нибудь такое. Оно будто бы может смазать ощущение того, что такое, о, что же делать?
Ну, с другой стороны, у тебя случайки есть, а там меньше людей.
Да.
Опять же, если они там где-то это, зайдут в этот ковер все вместе, а потом вернутся, не факт, что они вернутся туда же, откуда они заходили, или их там не будет ждать какая-нибудь чудо-штука.
Это справедливо. Я просто поймал себя на мысли о том, что это может смазать впечатление, потому что тут, с одной стороны, это очень крутая штука, ковер, условный. Это не обязательно ковер, это может быть много какой артефакт, на самом деле, который позволяет тебе делать прикольные вещи. А с другой стороны, он местами тривиализирует какие-то сцены. из-за этого. При этом не всегда тривиализация, как мне кажется, это плохо. Потому что сейчас мы, например, когда передвигаемся по знакомым территориям, вот мы там пошли до арены. Мы уже прекрасно знаем, куда идти. Там только в одном месте я кидаю случайку. И мы этот очень быстро обрабатываем. Что мы такие, ну вот, мы пошли такие.
Мы пришли.
Пришли, да. Понятно, что я в общих так рассказываю, значит, кого они там видят по дороге. Просто на случай, если все наши игроков захотят там зацепиться за что-нибудь. И там такие, о, точно, мы же проходим мимо там X, давай его там спросим о том, о чем мы там хотели спросить. Или если какие-то изменения происходят, я тоже это озвучиваю, но мы не при путешествии по очень уж знакомым территориям, тем более, которые принадлежат фракциям, с которыми у нас хорошие отношения, мы не трекаем каждые 10 футов. А частично это еще потому, что у нас, например, вместо факелов есть обручи свечающиеся, которые не сгорают, и они просто всегда горят, и нам не нужно трекать свет. Будто бы это, наверное, то, как оно и должно работать, что на там 70 какой-то встречи мы смотрим чуть-чуть на другое уже. Фокус у нас в другом месте. При этом, конечно, если мы залезаем в какие-нибудь сложные штуки, то тут мы уже трекаем, только свет не трекаем, например, потому что со светом тут у нас все понятно. И будто бы это позволяет нам заниматься немножко другими вещами. И будто бы, когда компания переходит вот в такой момент, когда у нас есть много всяких магических приколов, когда сам игровой процесс отличается от того, что у нас было в начале, вот в этот момент, наверное, если бы была нужда искать новых игроков, то это было бы прям сложно, я думаю. Потому что вот когда приходил игрок за Истюцана, у нас было еще не совсем так. У нас были там всякие известные
места. Еще не случился скачный переход, да, на магических персонажей таких заряженных.
Да. Хотя, конечно, опять же, смотря, что мы планируем делать. Если персонажи игроков такие, ну, мы теперь просто будем копаться в каких-то новых для себя местах, то мы замечательно вернемся в старый режим.
А что, если Алиша воскресили не таким крутым, потому что хикейте и кольца, вот эта вот вся вот херня?
Забавная идея, не понимаю только, как ее использовать, потому что Алиш уже воскрес.
Ну да, он уже воскрес, но там, не знаю, его силу украли кольца, например, я не знаю, или что-нибудь такое.
И это то, над чем можно поразмыслить. Да, потому что кольца могущественные, но, мне кажется, не стоит их наделять всякими силами просто потому, что нам так захотелось в моменте.
Ну я просто накидываю.
Это забавное накидывание.
Может, он проклятый какой-нибудь воскрес из-за того, что вот рядом вот, ну, типа три... Он же с собой их носит, я так понимаю, эти три артефакта.
А, да, у Остапиуса они с собой, все так.
Представляешь, три проклятых артефакта в момент такой это интимный, скажем так. Как тут не заразиться каким-нибудь проклятием?
Можно над этим поразмыслить, да. Тут будто бы уже достаточный удар, потому что один прикол Алиша — это огромной силы больше нет. Второй прикол Алиша одноглазого, что у него один глаз тоже больше нет. Это в целом интересно будет, как... это еще отдельная такая тема, как персонаж будет это переживать, потому что он теперь другой совсем. Посмотрим, будет ли он пытаться снова стать каким-то суперсильным челубеем в латах, или он такой, ну, нет, теперь я...
Теперь буду стрелять из лука.
Как-нибудь иначе теперь буду себя вести. Посмотрим, это забавно, что вот персонаж таким вот образом меняется.
Ну, я бы что-нибудь накинул, знаешь, какой-нибудь хикетевский прикол. Ну, типа, таких же, знаешь, этих видений, как были. Он не скарабтится, но просто вот что-то это...
Я посмотрю еще, что там есть вокруг. Потому что если бы его воскрешали в каком-нибудь месте силы Хикети, я бы купил такое, что, ну, на него это прям повлияло бы. Кольца Хикети, опять же, ну, это не два кольца на весь данжен, то есть это, ну, встречаются порой.
Уговорил. А что за место было, где его воскрешили?
На самом деле, какая-то пещера просто. Рядом была недостроенная гробница, потому что в этой гробнице завелись такие духи, с которыми они сталкивались в шахтах. Жорка там, такие, холдугрити, это с восьмым хидаем такие вот штуки. И там в соседнем помещении буквально их две, так что на следующей встрече мы с этого и начнем, скорее всего. Там еще рядом есть интересности, связанные со Стабиусом и со всем таким. Мы посмотрим, как игрок за Остапиуса себя поведет. Я о них расскажу в будущем выпуске, если мы натолкнемся на них в результате того, что там потенциально можно уйти красиво Остапиусом, но посмотрим. Опять же, как
игрок... Вы не разговаривали, что там может сделать? Ты не накидывал ему, он сам что-нибудь предлагал еще?
Что конкретно сделать? Остапиус, как я понимаю, сейчас ищет, где бы так красиво выйти. Да. Я еще, я думаю, накину ему о том, что так как Остапиус себя ничем не ограничивает, если ты хотел вдруг что-то взять из сокровищницы до выхода, и никому об этом не сказать, то это можно устроить. Я думаю, что он как минимум возьмет с собой платиновый ключ от обсидиановых ворот. Я даже игроку это пока не сказал, но... Вот,
ну. Он сам может... Это же не его персонаж.
Мне кажется, он не может не взять, потому что это ключ от обсидиановых ворот, и Остапиус это знает. Плюс я посмотрю еще, что у них есть такого, вот, что может зацепить Остапиуса, и что он может взять.
Еще было бы, конечно, прикольно нож в спину вставить как-нибудь и уйти.
Да. Я говорю, если они пойдут в одну из там сторон на следующей встрече, там будет потенциально повод у Остапиуса ставить нож в псину, потому что там есть Хикетти. Но опять же, я расскажу это в следующем выпуске, потому что я не знаю, дойдем ли мы до туда и все такое. И еще одна потенциальная маленькая штука, которую можно разогнать, это Чук и Кек, у которых есть карта до кузни, но она неправильная, и которые пошли с намерением искать сокровища. Я размышляю, потому что если они просто куда-то там что-то побродят и ничего не произойдет, это как-то скучно. Раз уж у нас появились Чук и Гек, надо что-то подвинуть. Я размышляю вот над чем. В этих разветвленных пещерах на 8-м этаже, в где-то примерно этой области, можно найти мука. А мук — это тоже в Урумане, из-за которого Гога выгнали. Гог теперь там на 5-м этаже живет в пещере и все такое. И Гог...
А этот мук прячется или он что делает?
Этот мук прячется, да. Он там немножко не в себе. Я думаю... Наверное, эти чуваки гипотетически могут натолкнуться на него и его там, может быть, убить или, может быть, заломать и таким образом стать большими друзьями Гогу, и из-за этого Гог вернется назад к Тану. Потому что Гог довольно долго уже находится в изгнании, и персонажи игроков что-то ходят и такие: ну да, Гог, мы знаем про Мука, мы, значит, ну, мы помним, да, когда-нибудь мы, ну, доберемся, потому что Гог прикольный чувак. Раз обстоятельства так складываются, то не исключено, что кто-то доберется раньше них.
Почему он сейчас не может вернуть без Мук?
Потому что у Мука есть документы, которые... Мук сказал, что Гог совершил что-то плохое. Я уж сейчас из головы не вспомню, что. Точнее, в модуле не написано, что. У меня где-то записано о том, что он там конкретно сделал. Поэтому, так как Мук сказал, что вот там Гог совершил какие-то плохие штуки, Гог из-за этого прогнали. А при этом самого Мука спустя время тоже прогнали, потому что у всех осадочек остался от вот этой ситуации, что, ну, не наговорил ли он на Гога. И там то ли Мука выгнали, то ли он сам ушел. И у Мука есть какие-то подтверждающие улики, что Гог на самом деле не виновен.
Зачем он их держит при себе, тоже интересно.
И это все вообще не важно в данном случае. Вот это вся такая ситуация, где не очень описано, что...
Не, ну если ты ее просто закроешь тем, что вот Чук и Гек пришли и победили его, ну типа, ну норм, пускай побеждают.
Потому что оно довольно долго висит, и как бы что оно висит, пускай развисит и качнется в какую-нибудь сторону. И Гог будет снова при дворе Тана. А, Мук... Не знаю, может быть, он будет мертв, или он, может быть, будет сидеть в тюрьме и во всем таком. Я еще посмотрю, что есть у Мука. Может быть, Мук тоже там как-нибудь от Хикетти поехал головой. Но это в зависимости от того, что там у него есть. Я сейчас не вспомню. Мной двигало желание закрыть какую-нибудь висящую ситуацию, которая висит много встреч, показать игрокам, что, ну, никто не ждет, пока вы там соизволите.
Оно само соизволилось.
Что-то сделать, да. Я еще посмотрю, что там еще в округе есть. Потому что там есть потенциальные прикольные какие-то штуки. Например, там есть ловушка, из-за которой ты память можешь потерять или что-нибудь такое. То есть, может быть, там одно с другим совместить как-нибудь. Посмотрим, что это может вылиться.
Ага, то есть Мук уже сам не помнит, зачем он это предал Гогу и все такое.
Или, может быть, один из то ли Чук, то ли Гек, может быть, он потерял память. Вот, посмотрим. И знаешь, дорогой слушатель, на что мы еще посмотрим? Точнее, послушаем аркантийскую мудрость недели от массы.
Сэра, винеентибус осса. Опоздавшему достаются кости.
Мы как раз тут разгоняли про Мука и про Гога.
Изначально, короче, это из чего пошло? На званых обедах у римлян еду подавали по порядку. Вот. Угу. Тот, кто опаздывал, он это, ну, сначала начинали нарезать какую-то там еду, и все самое лучшее нарезалось. А когда если кто-то опаздывал, он приходил попозже, и там оставались только кости. Поэтому приходилось кости догрызать.
В этом выпуске персонажи игроков, получается, немножко опоздали с кузней.
Да, догрызали свои кости.
Да, типа дашки.
В общем, это у нас есть аналог: кто первый встал, того и тапки. Это то же самое.
Да. Кто, да, с другой стороны, не про первого, а про опоздавшего.
Последнего. Да. Да. Кто пришел последний, тому тапок не досталось.
И на этой высокой ноте доставшихся тапок мы отправляемся искать тапки и придумывать, куда же, и как же, и что же. Это был Вадим, третий сезон, выпуск номер 73. Пока!
До свидания.